Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий у нас сюжет касается событий в Ливии, которые наши слушатели тоже посвятили, уделили свое внимание, в частности, на форуме. Тут есть целая ветка дискуссий об американской военной поддержке оппозиции в Ливии. При этом чувствуется, что мнения разделились как бы на два лагеря. Одни те, которые, так сказать, вслед за средствами массовой информации считают, что Каддафи скоро должен прийти конец. И другие, которые обращают внимание на то, что вот эти оппозиционеры Каддафи, во-первых, пользуются очень широкой информационной поддержкой в мире, в частности, со стороны западных СМИ, а с другой стороны, эта информационная поддержка не идет только на уровне информации, но уже и приобретает военные черты. Во всяком случае, речь уже фактически идет о военной блокаде Ливии, о резолюции, принятой в Совете Безопасности, о том, что американцы с англичанами, вроде бы при содействии даже французов, чуть ли готовят не интервенцию в Ливии на уровне командос. В общем, короче говоря, в какой-то мере наблюдается повторение иракского сюжета, когда с одной стороны власти страны обвиняются вроде бы в самых там жестоких действиях, чуть ли не геноцид по отношению к населению, а с другой стороны присутствует явно выраженный интерес, который выражается в том, что Ливия — это нефтедобывающая страна, причем на сегодняшний день это крупнейший экспортер в Европе нефти, поскольку она просто близко находится. И, соответственно, обладание этим источником экспорта и вообще контроль над этой страной, он становится не только политически, но и финансово очень выгодным. Все это вместе взятое напоминает какое-то дежавю. Вот в Ираке трудно не согласиться с тем, что в Ираке происходило то же самое примерно. Точно так же руководство страны обвинялось в неких незаконных действиях, якобы по созданию ядерного оружия, что, как известно, оказалось полным блефом. Но в конечном счете нефтедобывающая страна с крупнейшими запасами нефти была захвачена, посажена под марионеточное правительство. Но что еще более существенное для народа ее и для всех окружающих, фактически погружена в состояние гражданской войны. Вот ощущение такое, что тот же самый сценарий, ну не в точности в таком же виде, пытаются осуществить сегодня в Ливии.
Я глубоко убежден, что попытка подвести Ливию под те же сценарии вот тех арабских революций, которые происходили и происходят сейчас на севере Африки, это тот соблазн, против которого действительно американцы устоять не сумели. Но в отличие от Египта, который является соседом Ливии, где среднедушевой доход на население у многих составляет меньше $2 в день, Ливия — страна богатая. И в силу нефти и газа, который там находится, социальная защищенность населения там была несравненно выше, и доходы несравненно выше, это очевидная вещь. Более того, значит, мы прекрасно понимаем, что и Соединенные Штаты, и европейские лидеры в течение длительного промежутка времени ненавидели Каддафи лично за его деятельность, за его революционные призывы. И то примирение, которое внешне произошло после того, как Каддафи взял на себя ответственность так или иначе за авиакатастрофу в Локерби, выплатил какие-то немеренные компенсации всем пострадавшим. Вот это замирение, оно было, но оно было, как бы так сказать, вот так, внешним. На самом деле, я думаю, что какое-то озлобление осталось и очень серьезное. После этого, так как у нас передача «На самом деле», мы должны исходить из той картинки, которую мы получаем с экрана телевизора, причем по всем видам каналов, не обязательно российских, но и все CNN, Euronews и прочее, то, что у нас доступно и то, что мы видим. Принципиальное отличие картинок, которые мы видим, предположим, в Египте, это то, что мы видим своими глазами, нам это рассказывают комментаторы. И это совпадает на 95%. Когда мы видим картинки в Ливии и слышим то, что нам рассказывают комментаторы, это не совпадает ни на 1%. Просто ни на 1%. Вот нет совпадаемости видимости того. Когда нам рассказывают о тысячах погибших, нам не показывают, что характерно для мусульманского мира, вот эти стремительные похороны, которые принято в мусульманском мире хранить до захода солнца. Еще Мухаммед ввел это правило по элементарной причине, что это жаркие страны и так сказать, возможность эпидемии и разложения тела. Это религиозная норма, она поступила из жизни, так сказать, в заповеди Мухаммеда, и она там неукоснительно соблюдается. Так вот, вот этих стремительных похорон, так сказать, когда гневанные соратники пострадавшего, так сказать, которые мы видим всегда в Палестине, мы видели это дело в Египте, мы видели это в Бахрейне, мы видели это в Омане, мы видели это в Тунисе. Вот этих похорон ливийских мы не видим. Сказать о том, что нет журналистов, и поэтому мы не видим, это все вранье. Потому что сейчас любой сотовый телефон является, пусть камерой непрофессионального, конечно, качества, но тем не менее показать беснующуюся толпу, которая хоронит своего соратника, это сделать элементарно. И несмотря на прошедшее время, вот эти пресловутые 2000 человек, погибших от произвола Муаммара Каддафи, мы этого не видим. Мы не видим людей, которые стреляют на улице полицейских по демонстрантам, хотя нам постоянно об этом говорят. Мы не видим машины, сбивающие жителей демонстрантов, хотя в том же Египте мы это видели своими глазами. Нам рассказывают и показывают. Качество съемки плохое, но мы видим эту информацию, и она поступает к нам. Нам постоянно показывают пункты перехода границы или в сторону Египта, или в сторону Туниса, и показывают вот эту вот такую базарную ситуацию, когда какая-то очередь, кто-то на кого-то лезет через голову, куда-то запихивают какие-то чемоданы и рассказывают, как в Ливии все ужасно. Смею вас уверить, что если это обычный базарный день, то нечто подобное происходит у любого крупного города на Востоке. Именно такая система посадки людей в автобус с запихиванием каких-нибудь баулов, она происходит всегда. Если нам говорят о том, что российские жители все бегом бегут из Ливии, мы слышим окончательную цифру. Мы узнаем, что больше 100 человек – это люди, которые уехали по приказу сотрудники РЖД. Мы знаем, что больше 100 человек, так сказать, уехали – это сотрудники «Газпрома», которые там работали тоже по приказу. И выясняется, что людей, которые не принадлежат к РЖД и к «Газпрому», уехали, было 8 человек. 8. Всего. Говорить после этого о том, что массовый исход российских граждан из Ливии, что они требуют большое количество МЧСовских самолетов, паромов и все прочее, это просто вранье. Цифры не сбиваются. И вот этот уровень... Более того, нам постоянно показывают каких-то людей, которые якобы в Бенгази захватили военную базу. После этого переводят камеру на эту базу, показывают холмы. Действительно, это военная база, покрытая, упакованные какие-то. И они говорят, мы базу захватили, но мы попасть на нее не можем, потому что она вся заминирована. И она площадью 40 квадратных километров. Ну, это же вранье чистой воды, это просто брехня с брехней не сбивается. Показывают, что человек стреляет из гранатомета или какого-то зенитного орудия по воздуху и говорит, мы сбили тут самолет, вот, и продолжает стрелять в воздух. Это постановочные съемки, которые снимает CNN, снимают Евроньюз, снимают наши каналы, снимают многие другие, какие-то стрингеры привозят сюда. И веры этому нет. В то время как мы видим, что Каддафи живой, бодрый, кричит на оппонентов, обзывает их агентами Аль-Каиды и американцев, и сионизма, или я не знаю чего. Ну, что он обычно произносит, это у него достаточно стандартный набор слов. Я никого не агитирую, ни за, ни против Каддафи. Я говорю о том, что та информационная картинка, которую мы видим, не совпадает с теми словами, которые происходят. В это же время, оперативно, в то время как Каддафи еще является руководителем страны, замораживаются авуары его во всех европейских странах, Ливия исключается из каких-то международных организаций, послов перевербовывают, руководителей там внешнеполитического ведомства тоже перевербовывают. И уже авианосцы идут туда по Средиземному морю, так сказать, в сторону Ливии. Рассматриваются вопросы вооруженного вторжения, контроля за воздушным пространством, прочее, прочее, прочее. Из этого вытекает абсолютно понятная вещь. Американцы решили воспользоваться этой волной арабских революций на севере Африки для того, чтобы скинуть ненавистного им Каддафи и присосаться к той нефти и газу, которые есть в Ливии. Вот у меня складывается такое впечатление, я исхожу из сугубо из той картинки, которую я вижу. Если бы мне показали другую картинку, я мог бы тоже возмущался злодействами Каддафи, то, что он, народ его хочет свергнуть, но я не вижу возбужденных толп населения, кроме одного пожилого джентльмена, который утверждает, что он руководитель временного правительства. Он одинокий, бродит по Бенгази, на улице дает интервью и рассказывает о том, что мы видели совсем недавно Эль-Барадеи, да, которого носили на руках по площади Тахрир, так сказать, и это было впечатляюще. Он был как бы авторитетным человеком, который ругался на Мубарака. Здесь мы не видим человека, которого носят на себе, человека известного, понятного всем, который произносил бы какие-то внятные слова. Вот это несоответствие между тем и другим, так у нас передача на самом деле, она неторопливая. У нас есть возможность еще длительное время смотреть, как будет развиваться ситуация. У меня мрачное предчувствие, что американцы воспользуются этим и произведут какую-то разновидность вооруженного вторжения на Ливию.
Ну, за это, во всяком случае, в пользу этого сценария свидетельствуют как минимум две вещи. Во-первых, то, что все те информационные лакуны, о которых ты говорил, они могли бы объясниться спешкой событий революционных, так сказать, вот общей сумятицей и так далее, если бы они происходили день-два. Но поскольку они уже тянутся на протяжении нескольких недель, и туда уже многие, так сказать, многие международные станции успели направить своих корреспондентов и даже целые бригады, то сказать, что они ничего не могут отснять просто потому, что у них вот им кто-то не дает, не получается. Либо со стороны сторонников Каддафи, которые, кстати, утверждают, что для журналистов есть полная свобода действий в Триполи, либо со стороны сторонников оппозиции, должны были показать какие-то ощутимые свидетельства того, о чем говорят вот СМИ в своих пропагандистских материалах. А этих свидетельств на протяжении многих дней нет. Более того, мы даже видим, что крутятся примерно одни и те же кадры, да, очень мало обновляющиеся. То есть это все верные свидетельства некой пропагандистской кампании, у которой нет подтверждения. Ну или говоря попроще, разводки, которую пытаются, так сказать, совершить.
Я могу привести пример, когда на 10-й день мне повторили с экрана телевизора одну и ту же фразу, что противниками Каддафи захвачен город Бенгази, крупнейший город, второй по величине в Ливии, я так и не могу понять. Мне, если это сегодня сказали, а что мне сказали 10 дней назад? Да. Получается, не захватывали. 10 дней подряд повторяется одна и та же фраза. Угу. Значит, о том, что сегодня захватили. Ну, когда это один день, два, я склонен вам поверить. Я никогда не был в Бенгази, наверное, кто-то был. Если сказали, наверное, так оно и есть. Угу. Когда мне 10 дней говорят одну и ту же фразу, не подтверждая это ни видами Бенгази, ни толпой людей, которые приветствуют. Я понимаю, что мне врали в течение всех 10 дней. От этого чувства я избавиться не могу.
Ну, я с этим сталкивался уже во время Югославской войны, потому что у меня была тогда редкая возможность как бы наблюдать за информационным потоком и с российской, и с западноевропейской стороны, ну, точнее говоря, с Франции. И вот тогда происходила очень любопытная вещь, которая, может быть, отчасти объясняет и то, что сейчас происходит в Триполи. Когда, например, шло какое-то сербское наступление, да, на хорватские позиции, то весь Запад кричал, что вот беспощадные сербы тут уничтожают хорватов и на них, так сказать, наваливаются. Когда же шло наоборот, это была война, были наступления с обеих сторон, да, то по всем западным СМИ было тотальное молчание. И я даже как-то помню, приехав как-то в очередной раз, там, будучи во Франции, как раз когда начиналось здесь очередное хорватское наступление, я спросил у своих французских друзей, ну как там, как развиваются события, они так с удивлением сказали, а что, ничего не происходит. То есть просто один из методов лжи в данном случае состоит в том, что часть информации просто изымается, да. Вот тот же самый Бенгази, я допускаю, только предполагаю, да, я не исключаю того, что город, например, переходил из рук в руки, но сообщают тебе только о том, когда, так сказать, Бенгази захватывается сторонниками, так сказать, оппозиции. А когда он переходит в руки сторонников Каддафи, то об этом не говорится ничего. Но, повторяю, это один из сценариев. Потому что все эти вещи на сегодняшний день могут быть и просто высосаны из пальца. И второй момент, о котором я хотел сказать, это то, что для вот такого вот раздела Ливии, к сожалению, есть некие предпосылки. О них говорил и сам Каддафи, и на них, видимо, в определенной мере опираются те, кто сейчас пытается его режим свергнуть. Дело в том, что в Ливии, так сказать, сохранилась некая племенная структура, которая, по сути, вот режим Каддафи или режим Джамахирии цементировал в единое целое. Как следствие, получалось большое государство, и с которым вынуждены были считаться в той или иной мере.
Вот причем Каддафи сам по себе, он принадлежит очень маленькому племени Каддафи. Там есть несомненно большие два племени.
Вот. Я просто говорю к тому, что, конечно, в интересах тех, кто сейчас, так сказать, спонсирует или, скажем так, поддерживает оппозиционные движения, по крайней мере, информационно, это в том, чтобы Ливия плавно, так сказать, раскололась там на энное количество кусков, кажется, их там насчитывают около 16 по племенному варианту, и каждый превратился в такой небольшой бантустан со своим ручейком нефти, который можно было бы легко, так сказать, заставить конкурировать друг с другом, ну и заодно, которые можно было бы подчинить по причине их малости своему влиянию. Вот этот сценарий, он достаточно легко прослеживается, и трудно поверить в то, что он поддерживающими оппозицию Каддафи силами полностью игнорируется. Что как бы это остается за рамками их высокого внимания. А все остальное, вот это авианосцы к берегам, да, все эти десантные операции предполагающиеся, это просто чисто из гуманитарных соображений. Вот просто прослезились все от того, как бедные ливийцы страдают от того, что в них стреляет Каддафи. Говорят, аж по слухам 2000 человек настреляли, что, кстати, ничем не подтверждается. Что сразу решили двинуть и авианосцы, и всю прочую технику. И заодно заморозить авуары на 30 миллиардов долларов. Что, кстати, и это тоже характерно, является наибольшей суммой замороженных авуаров за все время действия соответствующего американского закона. Вот никогда еще не так сказать, в период там, борьбы с иранской революцией и с Саддамом Хусейном вот такую большую сумму не замораживали. Что значит замораживали? Это значит фактически положили себе в карман. И как третий момент, я просто тоже хочу обратить ваше внимание на то, что вот эта вот самая заморозка финансов, она фактически является финансов, которые как бы лежат в крупных финансовых центрах типа США под защитой их жутко демократического законодательства. На самом деле они оказываются первой жертвой любой политической нестабильности в той или иной стране. То есть как только политическая нестабильность возникает, первое движение, которое идет с американской стороны, как бы во имя защиты там несправедливо обиженных, которые могут оказаться с любой стороны, взять и заморозить вот эти вот авуары. То есть, грубо говоря, положить их себе в карман. В результате получается, что те, кто держат эти авуары за границей, я тут прямой намек делаю на стабилизационный фонд, резервный фонд там, и тому подобное, фактически вводят страну в заложники Соединенных Штатов, которые в любой момент могут эти деньги просто-напросто изъять, то есть не отдать. Вот. И таким образом, кстати, в этом есть и стимул для того, чтобы эти деньги держались на американской территории. Так что здесь между ситуацией, в которой оказался Каддафи, и ситуацией, в которую ввергли Россию, в данном случае кремлевские эти питерцы, ну вот, она, так сказать, имеет довольно отчетливые параллели.
На мой взгляд, конечно, то, что российские нынешние власти держат свои авуары в Соединенных Штатах и в Европе, это является символом лояльности. Они таким способом демонстрируют лояльность к западному миру. Таким же способом русские князья отдавали сами в заложники своих детей в Орду для того, чтобы получить ярлык на княжение. Вот здесь аналогия напрашивается прямая. И другая аналогия, которую я вижу в этой истории, это, конечно, в миниатюре мы видим тот возможный сценарий, который может наступить в России в случае каких-либо потрясений, каких-либо демонстраций, волнений, пальбы, так сказать, столкновений, какой-то микрогражданской войны, хотя бы на самом минимальном уровне, для тех же американцев. Потому что предлог для того, чтобы окружить Россию и поставить под контроль ее суверенитет, это будет ядерное оружие, абсолютно понятно. Они начнут чесать репу и кричать на весь мир, что, мол, вот тут три демонстрации, то ли нацболы, то ли, не знаю, кто вышел на улицу, вот тут вот три раза выстрелили, кто-то упал, давайте мы заморозим авуары и в силу такой вот опасности для всего мира от ядерного оружия возьмем под контроль ядерное оружие. И тут американский командос, конечно, окружит страну со всех сторон, так сказать, имеют такую потенциальную возможность, и нельзя соскидывать со счета опасность такого действия. Я даже не говорю о том, что такое действие произойдет или может произойти. Но то, что американцы постоянно, как показала ливийская ситуация, держат в голове, уж если флот находится в Средиземном море, так он будет подтянут к конфликтной стороне. Если он находится в Красном море, так мы его через Суэцкий канал сейчас перебросим туда поближе. И вот эта постоянная угроза от американских баз, американских флотов, американских атомных подводных лодок, американских радарных систем, американской противоракетной обороны. Вот эта угроза в единичном варианте, конечно, не представляет, это смешно для России. Но когда мы говорим о том, что вся Россия окружена цепью противоракетной обороны, радаров, флотов, авиации, так сказать, баз американских. Вот это является, конечно, серьезной угрозой.